Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Участники обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия не согласовали итоговый документ. Стороны обвиняют в этом друг друга. Договорились только по процедурной части, которая устанавливает сроки проведения следующей конференции в 2026 году. С этой темы и начнем. На связи со студией научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Да, начнем еще из того, что, например, замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу считает, что последствия конфликта на Украине, цитата, были наибольшей причиной того, что эта конференция не смогла принять консенсусный документ. А как теперь тогда и в чем причина разногласий, невозможности согласовать итоговый документ и как дальше будет развиваться ситуация?
Ну, причины очевидны в том, что представители Украины и некоторых других стран, западных в первую очередь, пытались превратить документ в политическую декларацию, где давались оценки действиям России, действиям Украины, защиты одной стороны, обвинения другой. Естественно, Россия не могла подписать такой документ, а потому что задача конференции не в том, чтобы оценивать политическую ситуацию, а в том, чтобы решать вопросы, связанные с контролем над вооружениями и разоружением. Вопросы, от которых зависит существование планеты и человечества. Но вот кому-то захотелось больше политики, так, захотелось заклеймить и здесь. При этом забывая о том, каким последствиям это может привести, потому что понятно, что обзорная конференция это еще не значит, отсутствие документа еще не значит, что разоружение будет приостановлено, вооружения начнут еще более накапливаться, но это такой малоприятный штрих к сегодняшней ситуации, потому что вопросы безопасности в области вооружения как были, так и остались. И смешивать их с политическими эмоциями, наверное, не имело никакого смысла.
Более того, если мы говорим и об эмоциях конкретно политических, и, Дмитрий Анатольевич, если мы говорим о том, что там ядерное оружие и разоружение, то Украина, например, не является ядерной державой. Причем все свои годы, ну вот так назовем, независимости, она не была ядерной державой, да, отказались от ядерного оружия достаточно давно. Тогда возникает вопрос, а при чем здесь вообще Украина? И можно ли тогда смешивать эти понятия, какое дело до Украины вообще, если речь о ядерном оружии? Причем интересно, что и в прошлую конференцию 7 лет назад тоже не согласовали документ.
В том-то и дело, что Украина в данном случае не является предметом рассмотрения. Она является флагом для западных участников переговоров, таким точкой, знаете, как в древнем Риме Карфаген должен быть разрушен.
То есть триггер такой, да, от которого отталкиваются?
Что?
Триггер такой, да? То есть оно как раздражитель.
Россия должна быть осуждена любой ценой. Вот о чем бы ни говорили, а Россия должна быть осуждена. Имеет одно какую-то связь с другим, не имеет, неважно, это вторично. Первично осудить ужасную Россию. Даже вопреки собственным интересам.
Но есть же вопрос, который на самом деле является важным для всех. Это Запорожская атомная электростанция. Тогда, а как будет решаться вопрос по ней? Запад снимает с себя ответственность по тому, что происходит сейчас вокруг Запорожской АЭС?
Ну, позиция Запада по Запорожской АЭС вообще довольно странная. Потому что, опять же, идут постоянные обвинения в сторону России. Такое впечатление, что мы сами себя обстреливаем. Uh-huh. Да, говорят, нельзя стрелять по станции, это опасно для всего мира. Россия виновата. Но мы, простите, по ней не стреляем. Стреляет украинская сторона. Мы, наоборот, пытаемся подавить эту активность. Уничтожаем артиллерийские установки. Да, если вы считаете и правильно считаете, что ядерная атомная электростанция не должна быть предметом обстрелов, предметом военных действий, давайте их не проводить. Обратитесь к Украине и заставьте ее не обстреливать объект. Но при этом говорится, вот, Украина обстреливает, русские виноваты.
Знаете, но несмотря на то, что итоговый документ не был принят, все-таки российская сторона в лице Андрея Белоусова, ну, то есть вот он отметил, что посчитал, что работа все-таки является бесценным вкладом в создание солидного базиса для дальнейшей совместной деятельности и после конференции. Как эта работа будет вестись? И можно ли находить точки соприкосновения для решения вопросов для ядерного разоружения?
Они есть, эти точки, они есть все эти годы. Другой вопрос, что процесс сам очень сложный, он идет медленно. Да, а, к сожалению, сегодняшняя ситуация, вот эта политизация не ускоряет этот процесс, потому что понятно, что если в сегодняшней ситуации люди готовы нас во всем обвинять, что же будет, если мы откажемся от ядерного оружия? Да? Но в целом сам процесс продолжается длинными шагами, да, с огромным количеством необходимых решений конкретных каких-то вопросов и вопросиков. Так было и в 70-е годы, так и сейчас. И хорошо, что удается этот базис сохранять и даже расширять. То есть по конкретным вопросам некие договоренности есть. Их нужно углублять, потому что очень много частных аспектов. Это сложнее всего даже не договориться о разоружении, сложнее всего договориться о способах контроля над разоружением. Но эти переговоры все равно идут.
Ну, то есть это такой, назовем так, перманентный процесс, да, он будет продолжаться, и, соответственно, к нему будут возвращаться. Хотелось бы только, чтобы это было не в виде каких-то обвинений конкретных, да, а чтобы это все-таки был консенсус. Поэтому за этой ситуацией мы наблюдаем. Давайте к другой теме перейдем. Россия никогда не забудет, что Косово — это Сербия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. И она написала следующее в своем телеграм-канале. «Пришло время забыть, что Косово — это Сербия. Заявили в Госдепартаменте США. Никогда», написала Захарова. Вопрос возникает, а почему США провоцируют? Зачем они сейчас эту тему поднимают? На что рассчитывают?
Рассчитывают на то, что Россия, занятая на Украине, не будет этот вопрос слишком серьезно обсуждать, не будет защищать позиции Сербии, потому что некогда, нечем. Все занято на Украине. Они ведь, понимаете, вся беда Запада в том, что они весь мир рассматривают как недоделанных себя. Угу. Да, вот они, наверное, в этой ситуации плюнули бы на эту тему, потому что нужно решать другую. Для нас это вопрос принципиальный. Мы никогда не примем вот этой вот логики. Ну, мы у вас это уже захватили, поэтому признайте это законом. Ведь пора забыть, что Косово — это Сербия, это другая формулировка вот этого вот тезиса. Мы Косово захватили, мы его контролируем, поэтому признайте реальность такой, какая она есть.
Ну, то есть, опять-таки, навязывание демократии, как это любят, да, в США?
Ну да, навязывание вообще своей позиции. Ее чаще всего называют демократией, но демократия ли это не важно. Главное, что все должно быть так, как мы считаем правильным.
Но они же не могут не рассчитывать на реакцию. То есть это же делается, наверное, знаете, как чтобы спровоцировать, чтобы вот немножечко расковырять, да, чтобы какая-то реакция ответная была.
Не, ну в первую очередь все-таки есть счет, надежда на то, что все примут. Они же град на горе, они же вершина человеческой цивилизации, поэтому все должны наконец-то это понять и согласиться с их позицией просто потому, что это их позиция. А в качестве тактическом, да, вот мы сейчас это заявим, посмотрим, кто будет против, можно будет четко определить, на кого надо надавить, чтобы все признали правоту нашей позиции. Угу. А лучше еще беспорядки какие-нибудь устроить, авось и противников у Косово не останется, вырежем всех сербов в Метохии, и проблема решится сама собой.
Ну, а как думаете, все-таки США могут пойти на какие-то кардинальные шаги?
Ну, сами нет, но дать карт-бланш правительству Косово вполне могут.
Угу. То есть, тем самым спровоцировав еще конфликт вот такой...
Да, усиление, обострение конфликта все равно есть. да, и косовские сербы не признают никогда это Косово независимым. Да и Сербия этого не признает, народ не признает. Власти могут признать под давлением США, а вот народ вряд ли.
Как будет дальше развиваться эта ситуация, как думаете? Это будет опять-таки провокации в виде каких-то заявлений со стороны США, или все-таки они могут перейти к каким-то определенным шагам, действиям уже?
Ну, я думаю, что действия начну, что оформление псевдогосударства косовского будет продолжаться, что на одних автомобильных номерах дело не закончится. И это можно считать провокацией, а можно считать просто движением к тому, чего они хотят. Да, вот, не должно быть сербских паспортов, не должно быть сербских номеров, должно быть, грубо говоря, сербского языка. Вот, это мононациональная албанская территория, и забудьте вы о сербах. А теперь посмотрим, как на это отреагируют сербы, говорят косовары. Если отреагируют правильно, то есть согласятся, ну ладно, мы их убивать не будем. А если не согласятся, будем защищать демократию и свободу в Косово так, как мы ее понимаем.
Да, тоже такая ситуация непростая. Ну, давайте еще к одной теме перейдем. Госдепартамент США попросил Россию освободить экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля по гуманитарным соображениям. Об этом сообщила семья осужденного за контрабанду наркотиков, сообщают западные СМИ. Родственники предполагают, что запрос был направлен в связи с возрастом заключенного и состоянием его здоровья. Ну, во-первых, может ли Россия пойти навстречу, и могут ли Фогеля, может быть, обменять на кого-то?
Ну, пойти навстречу Россия, наверное, может, но именно считаю, что если идти, то именно в сфере обмена, потому что, простите, российских граждан, которых содержат в американских тюрьмах, никто как-то с гуманитарной точки зрения не рассматривает, да?
Ну, та же история с Виктором Бутом, да, уже даже говорили сколько раз.
Да, и не только Бут, были и другие, в том числе и женщины, и как-то никого это не останавливало. Считает американский какой-нибудь районный суд человека преступником, и сажают, и не задумываются, и никаких обращений наших консульских служб никто не слышит. Поэтому здесь действительно возможен только обмен, на мой взгляд. Что называется, как царь с нами, так и мы с царем. Да? Вы хотите своих граждан вернуть? Хорошо, давайте мы вернем наших и договоримся как-то о том, что это не повторится.
А это вообще возможно?
Ну, если американскому правительству дорогие граждане, то да.
То есть сейчас они на что рассчитывают? Вот они понимают, что человек осужден, что он находится по конкретному делу в местах лишения свободы. Да? Причем обвинение там связано
с... Пишем в силу приговора уже.
Да.
Никаких действий быть не может. Уже приговор вступил в силу, человек отбывает наказание. Да, как на что рассчитывают? На то, что по отношению к ним работают права. По отношению к российским гражданам права не работают, потому что они нарушили законодательство Великой Америки. И здесь не может быть никаких прав, кроме прав американцев. Да? Вот это вот неравноценное отношение к миру, которое после 91 года Соединенные Штаты даже скрывать перестали, да? Вот оно и выражается во всей этой истории. По отношению... С ними надо быть гуманными, а они могут быть со всеми остальными такими, как им выгодно.
Ну, опять-таки, да, это вот, как мы сегодня уже упоминали эту фразу, в кавычках такое, навязывание демократии. То есть они считают, что если они там какой-то запрос делают или просят освободить, может, даже не просят, там требуют, ну или просят освободить гражданина, то тогда все сразу и срочно должны это выполнить.
Просто обязаны. Все обязаны действовать по отношению к американским гражданам в соответствии с правилами демократии, неотъемлемых прав человека и так далее. А у граждан других стран никаких прав нет, кроме права служить Великой Америке. И они в это верят, совершенно искренне.
А, Дмитрий Анатольевич, ну вот эта ситуация с Фогелем, она может быть каким-то прецедентом, да? Может ли это быть началом к тому, чтобы начать диалог? Вот видите, как началом к началу, да? Чтобы вступить в диалог по как раз-таки обмену. И речь не только о Бути, ну, слушайте, он-то там уже очень много лет сидит, но и о других гражданах Российской Федерации, собственно, может быть, все-таки удастся кого-то обменять?
Нет, ну, наверное, удастся кого-то обменять, если они подняли вопрос. Если бы им было все равно, они вопрос бы не подняли. Но вопрос, для меня главное другое. Они когда-нибудь поймут, что у них есть не только права, но и обязанности.
Да, думаете,
или
поймут? Очень я сомневаюсь, да? То есть, если они много лет не понимали, что ж теперь их заставит это понять?
Только страх.
Ну, они же там, они же там на острове, они же на острове там, и как-то не особо до этого боятся.
Да, они как в детском саду, а мы в домике.
А мы в домике, да. Тут два океана их защищают, и вот они, собственно, и...
Да, она подросток. Вот они, им уже больше 200 лет, а они все еще в подростковом состоянии находятся. Да, вот подросток как считает, что его мама с папой должны защищать, а он может бить морду любого. Вот они так и живут.
Подросток очень неуправляемый в таком возрасте, да? Это пубертатный период, это ужас.
Неуправляемый, большой, сильный, и поэтому ему кажется, что всегда правый.
Угу. Ну, знаете ли, а сколько ждать того, чтобы этот подросток вырос, вот это вопрос.
Да. Сколько потеряет человечество, пока этот подросток будет расти? Сколько он еще побьет горшков?
Да, сколько себе синяков еще и ссадин, да. Слушайте, но вот...
Это ладно, другим же наставить.
Да, да. Слушайте, ну вот по поводу, кстати, санкций, которые этот Запад активно так вводит и продолжает это делать. Ну вот, я не знаю, как британский журнал «Экономист» пишут там аналитики, что санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе. И я процитирую, к сожалению, санкционная война на данный момент идет не так хорошо, как ожидалось. Ну, правда, а что в их понимании так хорошо? Это вот разрушить полностью экономику России,
да,
как они их и планировали.
Причем они ведь, почему у них ничего не получается? Потому что у них есть два заблуждения кардинальных в этом вопросе. Во-первых, все экономические системы построены по их схеме, и ключевым там являются те же аспекты, что у них. Они по ним и бьют, и у них ничего не получается, потому что у нас экономика даже после 90-х годов промышленная, а не финансовая. А во-вторых, они столь же искренне уверены, что мир заканчивается Западом, что ничего кроме Запада в мире нет. Помните, китайцы сделали карту, на котором нарисовали только страны, поддержавшие санкции. Получилась очень странная карта, да? Очень небольшая. Вот они искренне верят, если бы действительно весь мир сводился к Западу, их санкции могли бы сработать. Но поскольку значительная часть мировой экономики сейчас находится не в Европе, не в США, то санкции в принципе сработать не могли никак, кроме как создать проблему для самих авторов санкций. Но этого они искренне не понимают. Им кажется, что мир – это Европа, Соединенные Штаты, ну и канадцы, Австралия, ладно.
Слушайте, а может быть мы как-то, знаете, это я вот все-таки не в защиту, естественно, Запада, а вот рассуждаю, просто хочу, Дмитрий Анатольевич, чтобы мы с вами порассуждали. Вот опять-таки в журнале пишут западные аналитики о том, что один из недостатков вот этой санкционного этого оружия — это временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы. Но неужели там нет каких-то аналитиков, людей, которые изучали долго Россию, которые думают, что нет, подождите, если вот не работает вот так, давайте мы попробуем вот так. То есть была же холодная война. Период этой холодной войны очень четко сработал и привел к развалу Советского Союза. Значит, все-таки, ну, там же есть какие-то аналитики? Что, они перевелись все, что ли?
А потом выяснилось, что Советский Союз уже погиб. Вы понимаете, трагедия США началась именно в 91-м году. Когда погиб Советский Союз, выяснилось, что умных нам не надо, нам нужны верные. Да? И значительная часть тех людей... Вот самым ярким человеком холодной войны был Генри Киссинджер, которого сейчас обвиняют в том, что он российский агент. Да? А он не российский агент, он просто вот как раз человек здравомыслящий, который говорит, ребята, оно так работать не будет. В потому что я знаю, какова Россия, как она существует, по каким принципам, это не работает. Кто-нибудь его слушает? К счастью для нас, никто.
Ну, причем он-то выступает на очень серьезных мероприятиях и серьезных конференциях.
Более того, он очень до сих пор, несмотря на весьма преклонный возраст, да, очень влиятельный человек. Но, к счастью нашему, его влияние не настолько велико, чтобы они атаковали нас более умным способом. Слава тебе, Господи. Принцип американский «силы есть, ума не надо», который на время холодной войны был отключен, сейчас включен на полную катушку.
Вот тот самый подростковый, да?
Да.
О чем мы с вами ранее говорили. Но, слушайте, тут надо еще и к нам немножечко обратиться, потому что, ну вот, например, МИД России объяснил остановку выдачи загранпаспортов. Это к вопросу о технологиях, о которых там в том числе говорили. Объяснил остановку выдачи загранпаспортов нового образца следующим. В министерстве заявили, что временно не принимают заявки на паспорта с биометрией из-за переформатирования электронного носителя. Ну, как думаете, в чем там причина, может быть, на самом деле? Оформить паспорта.
Вершина моих технических знаний — это велосипед. Вот. Но, вероятно, нужны новые чипы. Да, но посмотрим, может быть, мы их сами начнем производить. Или в Китае купим.
Ой, начнем ли, да? То есть тут, знаете, как специалисты говорят, что на это нужны годы, что у нас этими технологиями так не занимались.
Как шутка про ребенка. С какого возраста надо детей воспитывать? Угу. А сколько вашему? 3 года. Вы на 3 года опоздали.
На 3 года опоздали.
Вот с чипами то же самое. Надо было этим заниматься раньше, но это хорошо быть теперь таким умным. Да? Вообще, базовые сферы экономики должны быть свои. Все нельзя делать самим. Это технически невозможно. Вот эта вот идея Советского Союза о том, что мы вообще будем производить все, она нас во многом погубила. Но базовые отрасли должны быть свои. Тем более для такой большой страны, как Россия. Ну, что делать? Они нас этому научат. Собственно, их санкции, они же об этом. Они нас, в конце концов, научат быть более национально ориентированными в экономике.
Да, ну посмотрим.
Даже вопреки мнению многих прозападных экспертов, которые считают, что главное, как сказала одна дама, это не порвать связи с Западом. А остальное приложено.
Да. 1,5 минутки у нас остается. Служба безопасности Украины с 2014 года массово вербовала украинских граждан, которые часто выезжали в Россию, вынуждая их передавать данные у российских военных в Крыму и других регионах. Эта схема продолжает действовать и по сей день. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник силовых структур, значит, российских. Но как думаете, а все-таки можно ли прервать такие вот схемы? Потому что людей это там откровенно запугивали, чтобы они работали на СБУ.
Ну да, вы понимаете, здесь СБУ работает так же, как и украинская армия. То есть наша задача — прикрыться гражданским. Uh-huh. Да, это та же самая щит из гражданских, которые использовали все вот эти нацбаты, только уже в области разведки. Да? А мы всех рыбаков и таксистов опросим и заставим собирать разведывательные данные.
Ну, да, припугнув их при этом.
Эффективность небольшая, зато, во-первых, можно что-то все-таки собрать, а во-вторых, можно запугать людей, потому что, когда они передадут эти данные, их запугивать еще легче.
Угу. Да, слушайте, эта тема тоже, которая требует отдельного разговора, она очень такая емкая, мы к ней будем обязательно возвращаться. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое за разговор. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев был на радио «Спутник». И я напомню, что еще телефон работает эфира 495-95-95-91-2.